Здравствуйте! Сегодня в нашей программе продолжение темы «Идеология и вера». И вновь в нашей студии православный публицист и общественный деятель Олег Васильевич Щербанюк. Здравствуйте, Олег Васильевич!
Здравствуйте!
Как известно, основные принципы церковно-государственных отношений были выработаны впервые в Византии. Затем они нашли отражение в святоотеческих писаниях. В своей совокупности эти принципы получили название «Симфонии Церкви и Государства». Суть симфонии составляют обоюдное сотрудничество, взаимная поддержка и взаимная ответственность без вторжения одной стороны в сферу исключительной компетенции другой. Государство при соработничестве с Церковью ищет у нее моральной, духовной поддержки, ищет молитвы за себя и благословения на деятельность. Церковь получает от государства помощь в создании условий, благоприятных для духовного кормления своих чад, являющихся одновременно и гражданами государства. А вот мнение нашего эксперта по теме симфонии церкви и государства, директора Института русской цивилизации Олега Анатольевича Платонова.
Этот идеал труднодостижим, но к этому идеалу стремились все лучшие наши богодухновенные властители, государи, князья. И он еще не был достигнут, но если мы веруем в Бога, то такое развитие событий является не просто идеальным, а стремительной мечтой, которая рано или поздно добьется своей победы в православном мире.
Если мы затронули проблему власти и ее природы, то нельзя не вспомнить, что в последнее время существует очень много споров вокруг одного фрагмента из послания апостола Павла к римлянам. Звучит этот фрагмент в синодальном переводе, как известно, так. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Не так давно в интернете появились публикации, где доказывается, что синодальный перевод этого места из апостола Павла на самом деле неверен. Олег Васильевич, я знаю, что вы в курсе этой темы.
Да. Церковно-славянский текст, если в точности дословно, «несть власть, яко не от Бога». Ну, одни переводят «всякая власть от Бога», другие говорят «не есть власть, яко не от Бога». И вокруг этого точится спор, но на самом деле спора здесь абсолютно никакого нет. Я объясню, почему. Дело в том, что надо все-таки почитать, что понималось под властью в Ветхом Завете. Вот, допустим, Илии дана власть затворять небо, к примеру. В другом случае – описывается власть, которая дана царю. Понимаете, власть – набор полномочий, не форма, а набор полномочий. Когда мы говорим «власть – форма», у нас спор, не есть власть, яко не от Бога. Когда мы говорим «власть – набор полномочий», всякая власть от Бога, потому что полномочия может давать только Господь. Источником власти является исключительно Господь. Все, больше никто. А через какие формы она осуществляется на земле? Путем благословения через царскую власть, самодержавную власть, которую Господь благословил. Да, об этом есть и в социальной концепции сказано в Русской Православной Церкви, что есть единственная форма власти, царская. Она получила благословение Божие. И есть другие формы власти. Ну, к примеру, такая форма власти, как демократия, которая не получила благословения, но тем не менее она распяла Христа. Ну вот вы знаете, да, что когда, в чем грех-то, собственно говоря, Пилата? Пилат же не хотел распинать Спасителя.
Заставили.
Нет, его, что произошло с Пилатом? А его спросили, когда спрашивает Пилат у Спасителя, говорит, что ты молчишь, ведь я имею власть распять тебя и отпустить тебя. Что им отвечает Спаситель? Не имел бы ты надо мной никакой власти, если бы не было тебе дано свыше. Власть твоя свыше дана. Вот в чем дело. То есть ты носитель власти свыше, хотя ты и не являешься христианином, ты не являешься олицетворением как бы симфонии власти, но тем не менее власть дана тебе свыше, а набор полномочий тебе дан. Тебе полномочия даются. А ты их взял, передал кому? Демократии. Сказал, что берите и делайте с ним, что хотите. Свою власть передал, а не распинает. Демократия распяла Христа. Пожалуйста, вот вам два примера власти. Власть – это набор полномочий. И в этом смысле спора нет никакого. Всякая власть от Бога. И несть власть, яко не от Бога. Нет другой власти, как не от Бога. Власть Антихриста тоже будет от Бога. Это набор полномочий. Антихрист будет наделен определенными полномочиями. Рамки, да, за которые никогда выйти не сможет. Кто определил эти рамки? Господь. Вот мы говорим о рамках, область, где он будет действовать. Господь определил, вот твоя область, больше ты не выйдешь. В этом смысле спора нет. В другом плане у людей возникает уже спор. Вот должна быть такая власть или этакая власть. Да, бесспорно. Самодержавие, монархия является лучшей формой власти. Это бесспорно. Но это дар, который обретается, даруется силой не взять.
И его надо еще заслужить.
Конечно. И от того, что человек отрицает попущение, от этого только хуже и дальше. Спора нет. Нет никаких здесь моментов, которые бы призывали к неповиновению или чего-то в этом духе. Этого нет. Церковь никогда не бунтовала. Церковь никогда не призывала к бунту и никогда призывать не будет. Это антицерковное учение бунт. Антицерковное, еще раз. Революция – это учение врага рода человеческого. Что такое революция? Это когда собирается проблема народа, да, фокусируется она в одну определенную идеологему, идеологии, и при помощи этой идеологии народ заставляет уничтожать сам себя. То есть, понимаете, что происходит? Это акт самоуничтожения через безумие. Вот это вот есть революция. Церковь – это ум, а не безумие. Церковь никогда не призывала, не призывает и не призывать не будет никаким революциям, никаким повиновением и так далее.
В прошлом веке митрополит Иоанн Снычев сказал: «Не подлежит сомнению, что самодержавие – наилучший государственный строй из всех известных человечеству. Строй, в котором церковь находится под непосредственным покровительством государства. Только в православном царстве возможна та симфония властей, о которой писали и церковные подвижники, и видные государственные деятели России. Но такая власть – это дар Божий. Ее нужно вымолить, надо заслужить верой и, главное, верностью заповедям Господним. Все же другие формы земного правления посылаются нам за грехи. И надо иметь много терпения и мужества, чтобы нести на себе этот крест, искупая покаянием и смирением отступление народа от пути спасения».
Дело в том, что я не только полностью разделяю эту точку зрения, я являюсь монархистом убежденным, что в действительности только власть, которая сосредоточена в одних руках, самодержавная власть, она продуктивна. Почему? Потому что это соответствует образу горнего. Когда Моисею Господь повелел строить ковчег Завета, он сказал: «Сделай все по образу, видимому горе». Как мы видим, Моисей в Ветхом Завете называется царем. Моисей должен строить по образу горнего. Горнее устроение – это царь. Мы прославляем Спасителя, да, как царя. Так? Так. Вот священник – это образ Христов, да, образ Спасителя пришедшего. Пришедшего для того, чтобы людей призвать на путь покаяния. Образ пастыря доброго. Господь – первое пришествие, пастыря доброго. Царь, государь, православный, самодержец – это образ Христа, да, только Христа грядущего, со славою и силою. Если этот пастырь добрый, врачующий через духовные инструменты, то другой – это тот, который творит суд. И Господь законом в руки царя вручил инструмент, который является критерием суда. То есть меч, которым будет судиться. А меч этот управляется нравственно критериями закона. Господь указал на добро и зло. Мы сами не способны, у нас нравственное начало отстало, и мы не различаем в должной мере добро и зло. Потому что у нас привились страсти, да, на это место привились. Поэтому Господь указал, какие ориентиры. Соответственно, самодержец – это тот человек, который вот эти все нормы должен что в жизнь, в государственное строительство внедрять. Сообразно увиденному горе. Сообразно горнему. В горе мы имеем царство, значит, образ этого царства должен строиться на земле. Ну, иначе как? Люди здесь прыгнут к демократии. И как они там в царство попадут? Там же нет демократии. Как они же чувствуют не в своей тарелке. Вот. А все-таки, когда мы говорим о жизни вечной, да, это цель, это стремление, значит, к этому надо тренироваться. Тренироваться, быть подданным, потому что там мы будем подданными царя. Вот. А здесь демократия, здесь разность мнений, здесь идеологии, здесь выборы властей. А какой выбор власти? О чем мы с вами говорим? Понимаете, ведь вопрос-то идет в любом случае, и одна, и другая власть будет садить в тюрьму. Тюрьмы не отменяются. То есть, как были в царской России тюрьмы, так вот при Советском Союзе их стало еще концлагеря добавились. И тюрьм стало гораздо больше. Хотя вроде как доброе же дело сделали, да? Так вот, когда мы говорим о власти, о том, чего бы мы хотели, о вот этом государственном строительстве, то самодержавная власть, самодержец, И в первом, и во втором случае тюрьмы как были, так и есть. Людей как сажали в тюрьму, так и сажают. Вопрос в том, что является источником власти. Демократия утверждает, что источником власти является сам народ. Это принцип демократии, основной. То есть идеологема основная, с которой это исходит. Но она абсолютно ложная. Как может быть источником власти тот, кто нуждается во власти? Народ нуждается во власти, чтобы власть ограничила тот негатив, который есть в народе. Потому что зло живет в мире. Реализуется оно через народ. Нужна ограда, которая будет друг от друга от зла сохранять. Да? И в то же время это является источником власти. Это ложная идеологема. Вот. В то же время, как при самодержавии, источником власти является Господь, который непосредственно управляет своим народом через помазанника Божия. Вот. Вот это основная разница. Поэтому, когда мы в демократических обществах опираемся на ложный сухой источник, из которого ничего не происходит, то мы видим и управление своим народом, которое задает очень много вопросов. Давайте революция, послереволюционная, все это результаты от управления бездуховного, источник, из которого ничего не текло. А так как нет живительной влаги для народа, то появляются идеологии. А идеологии в конце кислыми оказываются. Все всегда всем разочарованы. Сначала мы разочаровались светлым будущим, потом мы разочаровываемся президентами, потом мы разочаровываемся главами государств. Это сухой источник, который не дает того. Да, мы разочаровываемся из сухого источника. В то время как самодержавие, помазание, таинство, причастность самодержца к тайнам церковным – абсолютно другой источник власти. То есть власть осуществляется по наитию Духа Святаго. То есть говорят, там, человек будет умный, неумный, там, откуда мы можем угадать, какой там воспитанный, то есть достаточно имеющий знания там будет или недостаточно имеющий знания и так далее, и так далее. Это вторично. Это мы рассуждаем по-плотски, по-человечески. А Господь установил по-другому. Он установил таинство, помазание на царство, в котором сообщает особые дары управления государством. Вот это источник власти, который есть при самодержавии. Поэтому самодержавие, безусловно, предпочтительнее, но силой его не взять. То есть сразу говорю, то есть это оговорка на все времена, скажем так, и народы. Ничего у Бога силой не взять. Никаких революций, никаких бунтов, никакого ничего. Это антицерковное, антимонархическое движение. Это не патриотическое, это предательское движение, если люди призывают к бунту и восстановлению монархии силовым путем. Изменить идеологию на дух, на веру. Вот что надо. Вот тогда будет царь.
В России власть не может стоять без своего нравственного оправдания. Пройдя через жесточайшие гонения и бури прошлого века, церковь не только сохранилась, но еще более утвердила свой авторитет. На фоне всевозможных идейных метаний незыблемыми остались только христианские ценности. То, что казалось многим изжитым и несвоевременным, обернулось знаком вечности и истины. К церкви вернулись взоры и надежды множества людей. Либеральная идеология, реализуемая в нашей стране последнюю четверть века, полностью провалилась, поскольку она идет против сущности всех народов, проживающих на территории России. И в обществе, утратившем прежние ориентиры, назрела насущная потребность в новой государственной идеологии. Причем многие в последние десятилетия говорят именно о православной идеологии. Вот что по этому поводу говорит наш эксперт.
Православие может и должно стать основой для идеологии новой России. Мы вышли из-под гнета концептов модерна, мы вышли из помешательства, в котором мы находились несколько десятилетий, основанного на исключительном материализме и позитивизме. Но выйдя из этого состояния, мы поняли, что наше государство лишилось цели. Мы не понимаем государство зачем. Все говорят о том, что государство это важно, но какова его цель, об этом не сообщается. Так вот, для православного человека цель как его личной жизни, так и всех тех, кто его окружает, в личном спасении. И государство в этом смысле должно содействовать спасению каждого конкретного православного человека или тех людей, которые, принадлежа к другим конфессиям, вместе с нами созидают нашу государственность.
Вот есть естественный рост, к примеру, вот дерево возьмем. Дерево растет естественно. Вот не надо труда никакого прилагать. Вот оно растет и, слава Богу, скоро будет плодоносить. А есть ситуация, когда мы что-то хотим прививать, неестественное к этому дереву. И чем более это неестественное, тем более больше надо науки, трудов, чтобы это привить.
Еще отторжение может быть.
Конечно. Вот к русскому человеку, который православный, на уровне как бы подсознания, на уровне своего естества, он даже этого не осознает, а он православный. Вот. Он еще не пришел в церковь, а душа у него православная. Западная идеология не прививается, она отторгается. Поэтому это очень затратно. Это оказалось настолько затратно, что даже Запад не потянул. 25 лет прививали, тратили, старались, и все равно поняли, что ничего не сделают. От этого результат непрививания западной идеологии или западного образа жизни, или либерализма. То есть либерализм чужд русскому духу. И вообще сам по себе либерализм – это саморазрушающаяся система. На эти грабли наступает сейчас Запад. У них глубокий системный кризис. А чем он вызван, глубокий системный кризис? Ведь нефти хватает, газа хватает. Когда-то говорили, не хватит в таком-то году газа, в таком-то нефти. Нет, всего хватает.
Банки, опять же, все там же.
Да, все банки, там, финансы, там, все. От чего кризис у них возникает? Да, опять же, от того же. Обессмысливается жизнь. Идеологии, строящиеся на материальной базе, обессмысленны сами по себе. Почему? Одни достигают материального благосостояния, и цель достигнута, жизнь бессмысленна. Нечего дальше жить. А другие не достигают и никогда не достигнут. И жизнь тоже бессмысленна, потому что ее уже не достичь. Почему русский воин идет в бой и за веру царя и отечества голову свою готов сложить? А западный воин, который за плату идет воевать, готов только дистанционно уничтожать там мирное население, еще кого-то за деньги. Почему? Ему в атаку нет идти смысла. Есть много примеров, когда до первых значимых поражений их армия воюет, потом все убегают. Да деньги ребята получают там. Просто за деньги. Ну какой ему смысл умереть за деньги? А кто деньгами будет пользоваться? А кто будет пользоваться деньгами? Поэтому Запад заинтересован в том, чтобы война была только дистанционной. Потому что знает, что их ребята все убегут как один. Поэтому идеология вера. То есть русский человек за веру царя и отечества, зная, что он находится в пути к цели, а цель – вечная жизнь, и будет она проверена, как ты дошел, то есть будет испытана смерть, испытание, смерть, экзамен. Вот он знает перед лицом экзамена, что он готов перейти вот эти врата вечности. Он знает дальше вечность, дальше не небытие. Материалист, либералист, там, называйте всех, кого хотите. То есть они, для них это непостижимо. Они живут, для них смерть, небытие. Все, приехали. Вот. Вот поэтому вот эта идеология, смерть, небытие, изначально бессмысленна. Либо она достигается как таковая, и дальше уже начинается просто, ну, схождение с ума. Ну, либо вторая часть, она недосягаемая. Ну, тоже схождение с ума, но уже в другую сторону. Ну, и третья, она вообще не может быть движущей силой изначально, чтобы из-за нее мог человек что-то делать. Знаете, мне приходилось руководить предприятием в моей жизни. Вот я к своему изумлению заметил одну простую вещь, что люди не за деньги работают на самом деле. Деньги важны, они обязательно нужны. Но это не является основным стимулом, что заставляет у людей работать. Даже когда люди находятся в очень плохом состоянии, когда зарплаты маленькие, знаете, чем люди, почему люди работают и стараются работать? В первую очередь, человеческое отношение. Если руководство в человеке видит человека, если оно является примером, к которому можно стремиться само по себе, вот, если человек это чувствует и видит, он готов поверить и поработать.
И потерпеть.
И потерпеть, а иначе нет. Безусловно, материальный стимул есть, но масса примеров, когда платят денег много, а работы вообще никакой нет, просто никакой. Есть примеры, когда денег платят мало, а люди работают с таким энтузиазмом. Ну, просто, ну смотри, Советский Союз отстраивали после войны. О каких материальных стимулах мы можем говорить в Советском Союзе послевоенном? Это тяжелейший труд. А энтузиазм был какой? Советский Союз послевоенный, возрождение церкви. Возрождение церкви. С войны люди религиозные вернулись. Ушли атеистами, а вернулись верующими людьми.
Потому что в окопах нет неверующих.
В окопах нет неверующих. На подводных лодках нет неверующих. Как сказал один моряк-подводник, говорит, а у нас нет неверующих. То есть все понимают, вот там человеческая гордость, она резко обретает свои реальные очертания. Она находит свои реальные очертания. От этого и все остальное. Вот идеология, государственное строительство, и то, что мы с вами говорим о монархии и так далее, и так далее. Все это, вот все звенья одной цепи, все это сопряженные понятия, все это едино. Просто с разных углов рассмотрены вопросы.
Олег Васильевич, спасибо вам огромное за продолжение очень интересного, содержательного разговора, без сомнения интересного и полезного для наших зрителей. Помощи Божьей вам в ваших трудах, крепости души и телу.
Спасибо, Господи, во славу Божию.
А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Олег Васильевич Щербанюк, православный публицист и общественный деятель. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.
Всего доброго.